Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Осень. Летят листья, люди надевают перчатки и шарфы, а у военкоматов собираются молодые люди. Осенний призыв. И вечный, как осень, российский вопрос, нужна ли в России контрактная или призывная армия. Подробности в сюжете нашего корреспондента Светланы Осиповой.
Служба в армии – одна из обязанностей молодых людей в России. Два раза в год мужчин в возрасте от 18 до 27 лет призывают в армию исполнять долг перед Родиной. Исключения составляют те, кто по состоянию здоровья или по социальному положению в данный момент не может проходить службу. Например, отсрочку может получить мужчина, который является единственным опекуном ребенка или депутатом. После холодной войны многие европейские страны отказались от призывной армии, служить шли по контракту. В 1996 году в России также шла речь об отмене призыва, но этого так и не случилось. С каждым призывом в армию забирают более 120 тысяч человек, независимо от того, хотят они служить или нет. За уклонение от призыва на военную службу предусмотрено уголовное наказание, штраф или даже лишение свободы. Российская армия, конечно, постепенно переходит на контрактную основу, но происходит это очень медленно. Многие проблемы армии по призыву остаются нерешенными. Часто даже сами призывники не могут прийти к единому мнению. Служба по призыву – бессмысленно потерянное время или незаменимый жизненный опыт.
И действительно, эти 120 тысяч человек, что это? Потеря человеческого капитала на 2 года или сейчас меньше уже, на 8 год, 18 месяцев, это все менялось в последние годы. Эти люди изымаются из плодотворного труда или это, наоборот, возвращаются в экономику, в жизнь уже другие изменившиеся люди? Вечный вопрос, который обсудим сегодня с нашими гостями. Иван Павлович Коновалов, директор Центра стратегической конъюнктуры, и Валентина Дмитриевна Мельникова, глава Союза комитетов солдатских материалов России. Добрый день.
Здравствуйте.
Иван Павлович, сейчас какая в России соотношение контракта и призывников?
Ну, у нас штатная численность сейчас, которая именно положена по штату, это 1 000 000 с небольшим военнослужащих, я не считаю гражданских. Укомплектованность примерно где-то 920 тысяч. То есть там еще как бы немножко есть недобор. Что касается призыва, то тут-то как раз все проще, потому что призывники-то, они как раз, как уже в сюжете было сказано, они идут по повестке, да? Соответственно, последний призыв, весенний, который был, тогда было призвано 128 тысяч человек примерно. Но я хотел бы сказать, что год назад, до этого, в 2017 году, тысяч на 12-15 было больше. То есть снижение-то идет постоянное. Ну, здесь надо, конечно, учитывать то, что и демографическая яма у нас сейчас наступила, учитывая 90-е годы, которые были. Офицерский состав и прапорщиков, то есть те, которые на командных должностях, их более 200 тысяч. И, естественно, большую часть, конечно, сейчас уже занимают контрактники, их более...
Я слышал, 85 на 15 где-то процентов.
Нет, нет, нет. Контрактников меньше. Уже больше, намного больше 300 тысяч. Вообще цифра была 420 тысяч. Это было изначально установлено, что контрактников будет в армии 420 тысяч. Но теперь уже подход изменился. Видят то, что на контракт с большой охотой идут люди. И уже поставлена задача уже где-то примерно до 500 тысяч перейти контрактников. Ну, тогда считайте, 700 тысяч человек, да, будет, 500 контрактники, больше 200 тысяч офицеры, все остальное, да, это призывники, то есть сокращается.
Ну, то есть фактически, если чисто процентно брать, где-то так, наверное, 80% на 20% получается.
Ну, в общем, к этому движение есть, да.
Хорошо, а динамика есть какая-то в последние годы, что контрактники потихоньку вытесняют призывников?
Да, конечно, потому что я бы хотел отметить, что это связано с последними, конечно, внешнеполитическими событиями. И операция в Сирии резко подняла престиж армии. Конечно, есть разные мнения по этому поводу, но я просто вижу по оценкам как бы молодых людей. Естественно, что там служат только люди по контракту. Призывники там не служат. Они не служат ни в Осетии, в Южной Осетии, ни в Абхазии.
Служат в Осетии.
Ну, кто-то, наверное, все-таки служит, не буду спорить.
Нет, ну у нас оттуда жалоба от призывников.
Виднее,
нет, как бы у меня, да.
То есть задача так не ставится. Если есть такие нарушения, то, конечно, тут я спорить не буду, вам все-таки виднее.
Ну да,
понятно. Сейчас давайте, Валентин Дмитриевич, спросим. А ваше, вот если философски шире посмотреть, ваше мнение, вообще должны молодые люди служить по призыву?
Ну, откроем Конституцию Российской Федерации. 59-я статья предусматривает, что если у гражданина убеждение или вероисповедание противоречит несению военной службы, он имеет право выбрать альтернативную гражданскую.
Право, но да. При этом, да, является долгом.
Не вопрос. Альтернативная служба, около 1000 каждый год подает заявление, из них человек 300 уходит на альтернативную службу, потому что остальные признаются негодными к призыву. А негодный призыв не годен к альтернативной службе. Это на самом деле как раз вот этот посыл в начале, что каждый должен, ну, типа не каждый. А вообще, на самом деле, мы в 1989 году Всесоюзный комитет солдатских матерей одним из 26 требований к Верховному Совету и Горбачеву выставил как раз переход от призывной к профессиональной
контрактной армии.
Контрактной. Да, потому что ведь что такое призывник? Он же раб. У него никаких прав нету. У меня недавно была история, значит, отец у него там дома заболел раком, мальчик попросил отпуск 7 дней, чтобы отвезти его в онкоцентр в республиканский, а его не пустили. И когда отец умер, его не захотели отпускать на похороны, да? Это призывник, контрактник, пошлет их нафиг, у него выходные дни, он имеет право взять отпуск и семейные дела. То есть вот до такого, да, до такого вот просто безобразия. И потом, конечно, мы в свое время в 2011 году посчитали, сколько стоит призыв, при том, что есть очень много расходов, связанных с браком призыва. Очень достаточно большое количество молодых людей признаются на призывной комиссии годными, поступают в войска, и быстренько кладут в госпиталь по жалобе, или потому что командир видит, что он как бы никуда не годится, да, и лечат, потом увольняют, платят страховку, все супер. Вот в 2011 году расходы вот по трем организациям, которые мы посчитали, по нашим, да, составляли 60 миллионов рублей. Вот это только те случаи, с которыми мы работали за год. Да, вот Москва, Волгоград и Нижний. Сейчас это намного дороже стоит, потому что, извините, это 11-й год цены. Да? Просто для иллюстрации. Тогда месяц пребывания в госпитале просто без операции, без каких-то вмешательств, стоил 100 тысяч рублей.
А сейчас, я думаю,
да,
это вообще
сейчас это еще дороже.
Гораздо,
да,
дороже.
И потом, на самом деле, сейчас и попадают с более тяжелыми проблемами.
У нас, вообще качество призывников, вот эти 120 тысяч, насколько это, так сказать, готовы к строевой службе? Потому что часто такой образ, что, так сказать, кто уж попал в армию, тот как бы в жизни не слишком...
Да, статистика тут была недавно,
не поступил в ВУЗ, нету семьи, которые, так сказать, со связями, не отмазали, ну, так сказать, по остаточному принципу пошел в военкомат.
Сложно сказать, все зависит от того, с какими группами молодых людей в этой ситуации мы сталкиваемся. Я так не раз видел, когда ребята с большой бравадой, с таким желанием там уходили, что вот мы-то пошли, а вы-то не пойдете. Ну, то есть вы полный отстой, а вот мы-то послужим и вернемся. И я видел это, да, действительно, отношение к этому. Я про кавказцев не говорю, тут вообще отдельная история. Там люди рвутся в армию. Но, естественно, у них там сложности.
Ну да, чисто демографическое давление.
Во-первых, да. Во-вторых, вы знаете, была история Чеченской республики. Очень долгая была проблема им служить, скажем так. Они служили только в тех частях, причем в силовых структурах, которые даже не относились к Минобороны, но относились к силовым структурам на территории Чеченской республики.
Говоря в армии Кадырова.
Ну, можно назовем так. Называть так. В любом случае, это силовые структуры Чеченской
республики. А вообще, кстати, вот уточните, сейчас служба в основном по месту прописки, нет?
Исключительно экстерриториальная, хотя есть...
Это принцип такой экстерриториальности, что надо послать человека в другое место?
Он уже выродился. Просто если мы поговорим о системе, да, он выродился, но... Ведь что такое призыв? Это на самом деле мобилизация. Если мы вспомним, как называется управление, главное – организационно-мобилизационное управление. То есть они организационно им наплевать, а мобилизационно – это для них главное. План выполнили, значит, куда отправили – неважно. Пусть у него там жена-ребенок, и вначале военком вроде распределял его куда-то близко, или там у него родители-инвалиды, он имеет право служить вблизи, а его послали бог знает куда. Вот это такое не индивидуальный подход, да, поэтому посылают обычно куда по-прежнему же приезжают на сборный пункт офицеры, берут личные дела. Ну, вот да. Это я заберу, а это мне не надо, да?
И отправляешься в Магадан, Хабаровск.
Эшелоны ходят от Калининграда до Владивостока регулярно. Наши тетки из уральских комитетов их там сопровождают, начиная от Екатеринбурга, чтобы там не убивали, не выбрасывали, да? Так что на самом деле не гоняют.
В смысле убивали, выбрасывали?
Ну, у нас эшелон – это ужасно. Вот воинский эшелон с призывниками – это конец света. Это вот благодаря тому, что в свое время, еще при Сергее Борисовиче Иванове, как-то обратили мы на это внимание, потому что там без конца что-то происходит. Либо там пьяные сержанты, либо там офицеры где-то гуляют с девушками по вагонам и на солдат не смотрят. А эти призывники кто там на самом деле? Вот они идет эшелон и выполняется по дороге это самое,
новыми людьми.
Да, что там, как там, насколько там ответственно относятся к тому, чем кормят, чем поят, да, сколько их набивают в этот самый, в каждый отсек.
Ну, тут надо еще помнить один фактор очень важный, что когда собирается большая группа молодых людей, они же разные, они друг друга не знают. Стычки могут между ними происходить. Это все как бы... То есть это
ну, какие-то такие
такой довольно горючий материал.
Полукриминальный, кто-то там свои устанавливает.
Не обязательно. Я же сам, вот, когда уходил в армию еще в советскую, точно так же эшелоном добирался сначала, значит, потом еще самолетом в Монголию. Мы были люди из разных мест, со всей Сибири нас собрали. Мы разные, у каждого раза свои интересы. Естественно, там были столкновения. А ты кто такой? А ты кто такой? И там как бы, да, это... А сейчас... Тем более сейчас общество менее, скажем так...
Гомогенно.
Да, то есть людей сейчас менее пугают какие-то законы, они гораздо более идут на обострение, на конфликт.
Это, ну да, это больше потенциал история. Насилия гораздо выше, да, да.
Ну, поэтому людей. Комитет солдатских матерей сопровождают. Хотя я, конечно, ругаю коллег. Я говорю, вы берете на себя ответственность вместо того, чтобы как следует школить этих самых сопровождающих.
То есть это как вы сравниваете, это как с тюрьмой, да? Как люди пока на этапе, этого же полное беззаконие, нет ни переписки, ни известно, пока
эшелон,
он не прибыл в место заключения.
Это немножко другое. Это вот этот пережиток, именно потому что это мобилизация. Да? Если бы работали как с контрактниками, там совсем другое дело. Есть группа, вот одно время, года два назад, они на Дальний Восток военкомы их и вербовали. Там группа выезжает, они как бы самостоятельные люди, все у них в порядке, они сами за себя отвечают. У них там подъемные, у них билеты, у них как бы все телефоны. А это как это даже не знаю.
Я вот все-таки вот я пытаюсь понять, для чего вот этот эфир я собрал, ваше мнение, хочу знать. А зачем? Зачем а все это? Вот кто от этого получает, что ежегодно 100 тысяч
18-летних? Это отрыжка советской системы. Кто-то из них... На самом деле и ему полезно, и в армии полезно.
Ну, да.
Это тогда, когда человек уходит на свое место. Вот как бы для чего он собирался и для чего он предназначен. Нас-то что беспокоит? Мы же как-то с точки зрения правовой, правозащитной, да? Угу. Нас беспокоит, что очень большое количество больных. А как мне в свое время приемный Дмитрий Тимофеевич Язов сказал, полковник, солдат вообще раздражающий элемент для офицера, а если он больной, то во много раз. Да? Вот у меня есть такие фразы коронные вот времен советского общения с советскими офицерами, которые там солдат грязь под ногами, да, вот такие вот фразы, которые вот я помню, и кто говорил, и как это было. Понимаете, это тоже неуважение к людям. Да? Вот, помните историю, когда из Дагестана везли призывников, и самолет упал, да? Ну, по идее, вот это так же, как с декабристами повешенными. По-хорошему, надо было их освободить, и все, да? Mm-hmm. Потому что в любом случае они писали, нет, их потом все равно взяли, собрали, куда-то сунули. Это какая-то вот такая бесчеловечная, негуманная система. В эти же части, именно потому, что пытаются из Калининграда отправить во Владивосток, а из Хабаровска куда-нибудь в Мурманск, да? Вместо того, чтобы все-таки вот эту логистику как-то
да,
учесть.
Да.
Ну, нету в ГАМУ людей, которые понимают, как надо транспортировать.
Ну, я бы тут хотел сказать, что у нас все-таки так называемый смешанный принцип комплектования. То есть есть экстерриториальный, есть территориальный. Да?
Да.
Значит, у нас сейчас это, в принципе, смешанный. То есть бывают и такие случаи, и такие случаи. Нету, скажем так, предпочтения обязательно всех куда-то отослать. Но, с другой стороны, нету и твердой установки, что, как было какое-то время, что они должны служить где-то недалеко. Этого тоже уже нет.
Приказ
это...
есть.
Да, ну самого, скажем так, я именно говорю слово «установка». То есть мы же понимаем, что у нас в России не все, что обозначено законами и указами, предназначено к исполнению. Большая часть – это внутренняя установка как раз для ведомства.
Вот очень интересно, мы эту тему подняли, я тоже, так сказать, ну, естественно, подсознательно провожу все время с пенитенциарной системой и параллелью с тюрьмой. Вот Россия – гигантская страна. И вот есть такое понятие, мне кажется, в отношении государства и гражданина, как наказание пространством. То есть, вот само по себе, вот я даже в свое время думал, и мы с моими знакомыми историками говорили о феномене ГУЛАГа, что такое ГУЛАГ, что такое Сибирь, царская, Сибирь, царская каторга. Человека просто наказывают самим фактором пространства.
И сейчас наш СИН ровно то же самое.
И сейчас в СИН то же самое.
Нет, в СИН-то безусловно.
То, что вы рассказываете про армию, тоже, казалось бы, вот кавказцам повезло, да? Чеченец служит в Чечне, служит и по месту.
Уже, я не знаю, они-то там хотят как раз служить
в
другом месте.
Вот это, так сказать, государственная логика, государственное мышление в том, что вот человек получил мое, поступил в мое распоряжение, а мы его замажаем туда.
Но это вот это отрыжка вот этой советской системы. Потому что на самом деле, когда есть право у солдат по призыву служить вблизи семьи, документы нам присылают через месяц, или округ, если в одном округе, или генштаб.
А право это чем сформировано?
Раньше был 30-й приказ министра обороны, сейчас они заменили его каким-то распоряжением генштаба, что, значит, если есть жена, жена-ребенок, родители, вот инвалиды-пенсионеры, там написано по возможности, но я должна сказать, что последний, вот с 30-го приказа, он довольно давно вышел, не отказывают. Мы просто посылаем документы, там свидетельства, там что-то еще, и переводят, не было отказа. Просто проблема.
Тут, знаете, тут есть еще одна такая интересная, один интересный нюанс. Вот смотрите, ребята, очень многие, они, которые с охоты идут служить, они ведь думают, там, например, я пойду служить в ВДВ. А не получится, потому что ВДВ контрактники. Значит, ты должен тогда год свой отслужить как солдат,
а потом уже,
хочешь, потом контракт заключай. И здесь, да, действительно есть такая проблема в том, что многие рвутся, что вот я буду морпехом, я буду ВДВшником, я буду там как бы обслуживать системы противовоздушной обороны С-400 знаменитые.
Строительные войска.
Ну, не совсем, конечно. Но, с другой стороны, например, давайте с уважением относиться к нашим железнодорожным войскам, которые в Абхазии восстановили железку, да, и пустили железку вокруг Украины, учитывая ситуацию тяжелую, то, что там сейчас происходит. Это они очень много сделали.
И на них, кстати, жалоб нет.
Ну, естественно.
Из этих войск. Вот роль личности в истории.
Нет, я строительные все-таки стройбаты. Нет,
сейчас такого нету понятия
стройбат. А сейчас спецрой же ликвидировали.
Сейчас понятно, нет понятия стройбат.
Там ФСБ были еще какие-то, но тоже два года тоже никаких ужасных.
Работали на восточном, например, структуры, похожие на
стройбат уже. До того, как сейчас перерыв небольшой сделаем, что меня интересует. Сейчас солдат много используют как рабочую силу на строительстве?
Конечно, нет.
Вы знаете,
я не буду утверждать.
Сколько я раньше знаю все это на генеральские дачи и так далее.
Поскольку я сам служивший, я знаю эту историю, копай отсюда, от забора до заката, это как бы, да, это вот...
А у вас даже до заката.
Да, до заката.
У вас до заката, хорошо.
Значит, Сергей, я напомню, в 2006 году Сергей Борисович Иванов, министр обороны, издал 428-й приказ о запрете использовать солдат на работах, не связанных с военной службой. В течение года он сурово контролировал исполнение этого приказа. Как рукой сняло. Наверное, конечно, кто-нибудь куда-нибудь своих подчиненных таскает. Но у нас уже много лет нет жалоб на то, что солдат как-то
их
и продавали,
труд,
там еще
да,
что-то
да,
такое.
Да.
Женщины иногда звонят. Слушай, там что-то ребята делают. Ну, когда самое начинаешь выяснять, там у них что-то, либо дорога, там что-то, либо какая-то коммуникация, которая до них там.
Ну, это связано с их же интересами.
Связано, да. Ну, вот, например, вот в Мирном, да, там же у них на самом деле вот эти вот силовые коммуникации, без конца у них там что-то выходит из строя.
Угу.
Там у них раньше воровали эти кабели.
Да.
Продавали цветной металл. Но
как все равно фильм там... «День выборов».
Да, там же, я помню, там эпическое какое-то воровство кабеля было. Да.
Нет, ну 700 метров украли.
Да,
это
да.
Мы этим занимались. И офицеры списали на солдат, что солдаты выкопали, увезли в Питер и там продали.
Осенний призыв сегодня в программе «Археология». Обсуждаем особенности службы по призыву и по контракту с нашими сегодняшними гостями. Валентина Мельникова, глава Союза комитета солдатских матерей России, и Иван Коновалов, директор Центра стратегической конъюнктуры. Искандер Самакаев в сюжете нашего корреспондента Светланы Осиповой рассказывает о своей службе в армии.
Служил я в сухопутных войсках, кинологическая часть. Когда я хотел попасть в армию, я представлял, что я буду заниматься физической активностью, там как-то там общаться с собаками. Но когда я оказался в армии, с первого дня я понял, что это будет не так, потому что По сути, мы там никому не нужны. Не учитывается человеческий фактор именно как непосредственно какой-то вот твоей, как ты конкретно. То есть учитываешься ты просто как там боевая единица, как две руки, две ноги. И, может быть, это будет грубо, но в чем-то, наверное, будет идти сравнение как вот с тюрьмой, потому что ты не можешь никуда выбраться, не можешь никак реализовать, не можешь даже почитать книгу, потому что все отбирается, ты не можешь там оставить что-то в тумбочке, ты просто потом где-то через месяц понимаешь, что вот один месяц, да, там было интересно посмотреть, сравнить, а потом где-то через месяц просто начинаешь отсчитывать дни, потому что ты не можешь понять, не можешь увидеть вот смысла в этом. Но были реально там ребята, которым нравилось, там, может, ввиду того, что им там было по 18 лет, они еще там не окончили институт, или вот какое-то у них было такое мышление, может, они вот им нравилась сама вот эта идея там военная. Вот. Ну вот если начнется война, то наши призывники, они будут не готовы в должной мере именно из-за того, что вот это халатное отношение там сержантов и, по сути, некое безразличие там и, возможно, недостаток финансирования, недостаток вот каких-то учений, вот, потому что там каждое учение, там, это, наверное, стоит определенных денег, там, каждый патрон, это определенная отчетность. Никто не хочет с этим заморачиваться, поэтому, по сути, им проще нас там отдать, класть бордюр, чем отправить на какое-то учение, потому что это нужно определенные, соответственно, определенные там сержанты, которые будут с нами этим заниматься. А так ты просто отправил, он кладет там целый день бордюра, вроде день прошел, там, и как бы получается то, что и государство особо не обеднело от этого, и мы там пользу принесли. Вот. И за счет этого уже выходит так, что настрой идет, типа, вот мы заменяем, вот по телевизору постоянно говорят, мы заменяем контрактной службой, призывники изжили себя, и вот постепенно сокращается, и с каждым годом вот все как бы меньше каких-то учений, меньше, возможно, вот серьезности непосредственно в самой службе. Больше какие-то рядовые задачи, то есть учиться ходить там правильно, там, чтобы у тебя нога была прямая, чтобы ты не гнул коленки. Вот, вот это как бы оно не требует таких каких-то затрат. Там. Не надо давать автомат, нет никаких рисков. Вот и ходишь целый день по асфальту.
Искандер Самакаев в сюжете нашего корреспондента Светланы Осиповой. Вот, кстати, он ставит ряд очень интересных вопросов. Если завтра война, действительно, если завтра война, вот эти 120 тысяч, нужны они?
Во-первых, он рассуждает, исходя из своего мировосприятия, да, вот как он служил.
Конкретный опыт.
Да, а с другой стороны, с приходом Сергея Кужугетовича Шойгу в Министерство обороны, вы же видите, у нас резко возросло количество и внезапных проверок, и постоянных учений. Это то, что он не участвовал в этом, это другое дело. А то, что у нас армия вся постоянно фактически тренируется и проводит учения. Вы вспомните, недавно Восток 2018, Восток, да. 300 тысяч бойцов участвовало в этом во всем. Это треть армии. Поэтому, когда этот молодой человек, он видит то, как он служил. Да, но это не значит, что это вся армия.
Ну, понятно, таких историй, хорошо,
немало.
Вопрос мой остается все равно. Действительно большая, вообще вот призывная армия, потому что когда слышишь аргументы за нее, говоришь, у нас большая страна, у нас длинные границы, нам нужно защищать границы.
Вы правильно ставите вопрос. Вы правильно ставите вопрос. Однако ответ на него достаточно простой. Солдаты, военнослужащие по призыву не предназначены для участия в боевых действиях. Была ошибка, да. Я как человек, как военный журналист, прошел две чеченские кампании, я насмотрелся, да, как ребят призывали, призывников, что им там было делать?
А в 2008 году?
Да, да. А те, кто постарше, да, было видно, да.
В 2008 где?
Вот уже контрактнику 25, допустим, лет, да, вот он служил в армии, да. Ну, в той же Чечне. Ну, понятно, что он больше соображает. И понятно, что уже... Я был вот свидетелем, например, одной истории. Под Грозным высоту нужно было взять. Там были, там была часть, значит, сами контрактники...
Это первая,
сказали,
вторая?
Вторая чеченская. Контрактники сами сказали призывникам себе: ребята, вы идите в сторону. Собрались 12 человек, сами с гранатами там залезли, забросали, всех разнесли, ни одной потери. Взрослые мужики. понятно, что пацанов нельзя было посылать. Они сами это понимали. Поэтому в данной ситуации сейчас это понятно, что призывники – это основа для мобилизационного резерва. То есть люди прошли год службы, потом они возвращаются в гражданство, у них есть некое понимание, они какую-то профессию получили. Вот даже вон кинолог Искандер. Ну, мало ли, может он...
Но ему не дали собакой.
Ну, может он с собакой что-то сможет сделать потом. И он уже в резерве, потом может обновлять свои знания, если эту систему все-таки
восстановят. Ну, слушай, ну мы же реально смотрим. Это раньше можно было. Ты стал механик-водитель и пошел на гражданке трактористом работать. Но это же 50, 70, 100 лет назад. Сейчас, ну, не знаю, вот это именно. Настолько все быстро меняется, эти компьютерные технологии. Это же надо, по-моему, ежемесячную переподготовку, чтобы быть готовым к такому.
Вы знаете, во всяком случае, с моей точки зрения, в любом случае эти ребята должны получить навык, например, общения, обращения с оружием. То есть сборка-разборка автомата, умение стрелять – это нужно. Причем не просто умение стрелять, три патрона, да, как раньше делал, а чтобы у них стрельбы шли постоянно, чтобы он привык к оружию. Вы знаете, я вам скажу честно, за год, если это происходит постоянно, то ты к нему привыкаешь, это уже на всю жизнь.
Вот такой вопрос. Я вас хочу спросить, да. Александр Дмитриевич, угу. Как мать? Вот вообще ребенку, мальчику нужно давать переучаться играть с оружием? Должен, знаете, ли? Это... У меня есть просто, я скажу, да. Много знакомых, ну, которые да. Изначально, сознательно своих детей ограждают от игрушек, от танка,
ну, да.
От пистолета.
Ну, я как пацифистка, так сказать, как личность, конечно, считаю, что это не нужно. Избежать игры их в танки солдатиков невозможно. Но акцентировать именно на том, что вот одевать в эту форму дурацкую детишек, да, там специально там покупать какие-нибудь игрушки стреляющие, это совершенно не нужно. Потому что дети жестокие. Они долго жестокие. И когда они играют в жестокие игры, они привыкают, что это нормально, потому что их никто не останавливает. И когда они начинают играть в компьютерные игры, вот эта жестокость, она как бы еще становится еще более такой безответственной. Вот. Это мое личное рассуждение, безусловно.
Да, в этом случае, да. Конечно, тут каждый решает за себя. Mm-hmm. И родитель прежде всего.
Ну это... да, здесь, естественно, я понимаю, что как бы это извечный инстинкт, мужчина должен уметь
вот
делать.
Я, например, с казаков, у нас служба в любом случае, даже пусть не служба, но сам авантюрный характер у нас заложен внутри, и мы так или иначе всегда либо служим, либо...
Так вы казак.
Да, и вот у нас оно. Это как бы нормально, мы воспитываемся с этим.
Ну, понятно, у вас уже совершенно, ну, это да. Уже какая-то, так сказать, этнографический идет. Ну, и,
что недопустимо, подчеркивать официально, что вот только военная служба, это полезно обществу.
Делает мужчина.
Да, ну, про мужчину это вообще в свое время, я на каком-то этом ток-шоу сказала, хорошо, давайте мы каждую девушку будем отправлять в бордель. И будет нормальная женщина. Как они все бухтели. Вот. Понимаете, вот это недопустимо. Потому что на самом деле каждый человек по-своему приносит пользу. И государству, и семье, и обществу. И вот стирание индивидуальности, которое сохранилось сейчас при призыве, вот это нехорошо. Это не нужно сейчас абсолютно. Потому что... У меня на самом деле ребята звонят, те, которые заканчивают вузы, у них же есть право выбрать 2 года по контракту. Mm-hmm. Если удается найти место по специальности, они с удовольствием уходят на это по контракту. Хотя там тоже военная служба, и все связанные с этим истории, и поборы из зарплаты, и вся вот эта вот
батя. Режим, опять же.
Ну, режим-то нет, но они же все-таки...
А вот уточнить, вы комитеты «Солдатские матери» только призывниками занимаются или контрактниками тоже?
Не, мы занимаемся всеми, потому что на самом деле мы с самого начала даже офицерам помогали. Потому что и офицеры находились в таком же безобразном положении. То есть вот эти вот поборы, побои. Это все было как бы сверху донизу, снизу доверху. И когда люди обращались, естественно, мы помогали. С контрактниками проще. У нас, например, у организации есть группа ВКонтакте. У него есть мобильный, у него есть выход в интернет. Он может обратиться по нашему наущению туда, куда надо. Он может выйти, если надо, и даже подать в суд. Потому что у него такой режим, когда он свободен защититься сам. У него есть право обратиться в медицинское учреждение. Право, которого не имеет солдат.
Ну, я бы хотел добавить, что у него еще есть внутреннее понимание, что он может это сделать. Вот молодому человеку 18 лет, он как бы ему трудно. А человек повзрослее, контрактник, он уже понимает, что а я могу, я вообще свободен. Я могу и так поступить, ну, и так поступить.
Не все, к сожалению, понимают.
Ну, во всяком случае, если вы помогаете, то...
Да, если объяснишь, то, в общем, они очень многое делают сами. Поэтому это, конечно, намного легче. И жалоб-то немного. Обычно или когда они начинают заедаться по поводу зарплаты, то у меня сейчас было, вот не повышают, хочу уволиться, они увольняют. Ну, уволили, попросили, штаб уволил. Вот. Или когда какие-то семейные обстоятельства тоже что-то. Ну, с ними, конечно, попроще. Что смущает меня, что опять начались поборы, вот эти вот забирают часть зарплаты, и вот эти из 2000 солдатских призывных 1000, и из контрактников, и даже у младших офицеров.
А под каким предлогом?
А по-разному. Где-то криминально просто забирают карточки, где-то якобы на какие-то нужды, где-то под какими-то угрозами. Военная прокуратура, конечно, работает. Но тут тоже контрактники боятся назвать фамилию. Значит, если они мне анонимно пишут, и дальше мы с прокурором гарнизона думаем, как эту штуку как-то размотать. Да? Ну, это вот то, что тоже сохранилось. Но, в принципе, конечно, у них совершенно... Они другие люди. И что вот мы им внушали с самого начала, у тебя такой же контракт, как у офицера. Никто не смеет тебя унизить, никто не смеет тебя ударить. Вы одинаковые. У вас статус в государстве абсолютно одинаковый.
А среди контрактников есть дедовщина?
Да нет, это невозможно. Да нет, ну, да как это может быть? Ну, представьте, да вы и я, нет. Допустим. Не может же быть.
Хорошо, насколько вообще сейчас среди призывников вот через вот эти итерации?
Ну, я думаю, что, конечно, вы лучше ситуацию знаете. Я бы хотел один момент отметить. Да. Есть такое понятие, и в советской армии это было, это не совсем дедовщина, это землячество. Вот сейчас это тоже я знаю, есть такое, да, то есть, когда группируются люди с одной территории, часто это по этническому фактору.
Но особенно
Но, кстати, и не только. Это может быть и, там, допустим, сибиряки там группируются, или там люди с русского севера. То есть вот это же ведь не дедовщина, это немножко другое.
Нет, это
присутствует. Я, кстати, с американским офицером с одним разговаривал, говорит, у нас тоже, говорит, эта проблема. Ну, представь, говорит, вот, допустим, мексиканцы, понятно, что они вместе с собой собираются, как они говорят, латинос, да, там разные.
Да.
Но, говорит, все равно, говорит, они даже между собой начинают разбираться, кто откуда. Если этот с Калифорнии, тот с Техаса, может быть проблема. Поэтому, ну, это везде присутствует.
Насколько серьезна сейчас проблема по сравнению с тем, что вот доводилось слышать 10-15 лет?
Что было раньше?
50 лет.
Раньше эта система насаждалась сверху.
Она была выгодна офицерам.
Она насаждалась, и она проводилась, и вот это разделение оттуда, отсюда, назначение в советской армии на какой-то период самых плохих из Средней Азии, потом грузин, потом еще кого-то, азербайджанцев. Да, мы это все прошли, мы как бы давно уже, да, работаем. Значит, последний всплеск вот этой истории, это была попытка, я еще была членом общественного совета, попытка назначить самых плохих дагестанцев. Значит, публично на общественном совете выкатывается проект документа, который мы должны подписать, что вот призывники из Дагестана такие-сякие, они идут, чтобы потом уходить, значит, в террористические отряды.
Ну как, сколько мы видели этих всяких мемов? Вот. Кавказ, сила, стоят люди, у них зубной пастой на спинах написано.
Это было раньше. Кстати, это вызвало в палате при министре, это как раз дикий скандал тогда.
Но это было достаточно давно, и это, на взгляд комитета солдатских матерей, это бессилие офицерского состава.
А, друзья, у меня другой вопрос был. Дедовщина все-таки я имел в виду именно старослужащих солдат.
Сейчас такому же все.
Но люди год служат. Какое? Уже очень сложно.
И там то же самое.
Но это именно с года, с годовалой службы изменилось.
Естественно.
И в советское время, и когда служили 3 года, и когда служили 4 года, если командир считает, что служебные отношения в воинской части должны быть нормальные, уставные, никто там, никого там ничего не сделает. Если командиру пофигу, значит, ты хоть у него там все ангелы будут, все равно обязательно...
Я сказал, даже не пофигу, а если это ему удобно, офицеры перекладывали все на плечи старослужащих, те наводили как бы порядок, но это было понятно, что это была дедовщина.
Но это тюремные
принципы. Я даже помню возвращение многих из нас из армии, мы обсуждали, где у кого что было. Я помню, что ребята возвращались, у них не было дедовщины. Это касалось особенно частей, которые западнее находились.
Да.
У них не было, они сами устанавливали там себя внутри. в части, что дедовщины нет. И когда приходили по призову или с других частей переводили людей, которые пытались вроде бы вот эти порядки установить, их просто отодвигали, им объясняли, что парень, нет, у нас так не, у нас эта система не работает. Я был удивлен, потому что мы-то все дедовщину видели, как бы такую вот таком. Скажем, не то, что в жестоком виде, но в классическом. Есть иерархия. Да, полгода служил, год отслужил, полтора года, два года, ну понятно.
Дебель,
после года уже, ты уже, в принципе, свободный человек, по большому счету. Все это было. А у них не было. И нам было интересно слушать, как, вот, как такое может быть. Это было в советской армии.
Программа «Археология». Говорим сегодня о призыве в армию. Что это, сказка о потерянном времени или производство неких полезных для государства людей? 120 тысяч человек ежегодно уходит по призыву служить российской армии. Обсуждаем с нашими сегодняшними гостями Валентина Дмитриевна Мельникова, глава Союза комитетов солдатских матерей, и Иван Павлович Коновалов, директор Центра стратегической конъюнктуры. О том, нужен ли призыв, рассуждает Сергей Кривенко, директор правозащитной инициативы «Гражданин и армия», в интервью нашему корреспонденту Светлане Осиповой.
Армия продолжает оставаться одним из основополагающих институтов российского общества. Школа, армия, церковь – это вот так, как называют такие скрепы. Но надо отметить, что, конечно, смысл этого института довольно сильно изменился. Очень большое изменение произошло в 2008 году, когда срок службы сократился до 1 года, но не все понимают, что вместе с сокращением срока службы изменился и характер службы по призыву. Так как сделана ставка на контрактников, то ребята, направляющиеся в армию по призыву, они рассматриваются командованием эта служба как не как основополагающее, как было раньше, а как просто подготовка к службе на контракт, для контракта. Они смотрят на молодых людей командования, и те, кто себя проявляет, им предлагают заключить контракт. Действительно, многие родители посылают своих ребят в армию, прям настаивают, тебя там научат жизни. А многие ребята тоже, поддаваясь этой пропаганде, тоже вот хотят пройти в армию, пройти службу в армии, считая, что без этого он как бы не станет нормальным взрослым мужчиной, человеком, не приобретет некую мужицкость. На самом деле это уже далеко не так. И армия не является сейчас институтом воспитания. Она профессионализируется, и это накладывает огромный отпечаток. Там не учат жизни. Там ушли воспитатели, очень мало психологов сейчас, практически никто не работает с личным составом. Армии действительно нужны профессионалы, пришли, это как работа стала. Не школа жизни, а вот именно работа. И вот этот перелом сейчас происходит. В сознании он еще не произошел, что вот армии нужны профессионалы. Но военные уже так относятся к молодым людям. Потому что вот в армии действительно особо жизни не учат, туда приходят, их учат специальности. Взаимодействовать, так сказать, физическая подготовка, какие-то навыки обращения с оружием. И все. Армия как социальный лифт, да, эта функция продолжает оставаться, потому что молодому человеку, для молодого человека, вот из какой-то глубинки, это до сих пор, это остается каким-то каналом. До сих пор вырваться из, так сказать, из тех условий, где он может как бы не видеть возможности для реализации. Контрактники все-таки сейчас по сравнению со средним уровнем зарабатывают. Мы видим, что они спокойно берут кредиты, там, покупают машины, даже рядовые контрактники. То есть это некий уже такой не супер хороший, не выше среднего, но, так сказать, под средним уровнем уровень жизни. То есть они могут позволить себе завести семью. Тут же молодой человек, там, прошедший полгода срочной службы, может перейти на контракт, и 1, 2, 3 года побыв, уже вот может завести семью, там, может снять квартиру. У него хорошие перспективы, если он связывает свою с военной службой. Он может осмотреться по стране и выбрать потом регион для проживания. То есть вот в этом смысле, если говорить, как вырваться из того образа жизни, который ему не устраивает, это да. Но для карьеры сейчас Сейчас пытаются, конечно, это все навязать. Принят закон о том, что на государственную службу не берут тех, кто не прошел службу в армии по неправовым причинам, да, но это все равно для... Это так не играет сейчас. Тут как бы престиж армии, там все равно не сделаешь карьеру, это совсем уже другие начинают играть механизмы. А Германия несколько лет назад отменила обязательный призыв и перешла на контракт, и оказалось, что при этом провисла альтернативная гражданская служба. Там тоже очень, там очень развита была альтернативная гражданская служба, там большее количество молодых людей шло на альтернативную службу, чем на военную, когда существовал призыв. И на базе альтернативной службы была, но она являлась основой для социальных организаций. Огромное количество социальных организаций Германии, так сказать, питалось вот работой альтернативнослужащих. И поэтому, когда отменили призыв, отменилась и альтернативная служба, и вот они сейчас обсуждают, что, может быть, ввести какой-то социально обязательный год для молодежи. То есть я хочу сказать, что вот проблема социализации молодого человека, это касается, кстати, девушек, там для девушек тоже альтернативный социальный год это был, в Германии существовал, это некая проблема. Государство и общество ищет какие-то пути, чтобы социализовать молодого человека. Школы сейчас, оказывается, недостаточно.
Сергей Кривенко, в сюжете нашего корреспондента Светланы Осиповой. Ну, кстати, Германия, мне кажется, не знаю, насколько можно брать Германию как пример. Я жил какое-то время в Германии и понимаю, что это очень сильно устроенное корпоративное государство. То есть там все так. Я еще был в то время, когда Бундесвер была обязательная служба, но она, конечно, такая вегетарианская была. Видела, как они там служат, ходят, строим, есть мороженое, так сказать, на выходные домой
что
отпускают.
Мы внесли свой вклад в Комитет солдатских матерей в переход на контрактную службу в Германии. Потому что когда ребят по призыву бундесверовских стали посылать за границу там, где были боевые действия, да, значит, немки вспомнили, что есть Комитет солдатских матерей.
Обратились к вам.
Создали Комитет солдатских матерей, пригласили нас, устраивали пикеты. И вообще, ну, не сразу, конечно, сначала было принято решение, что за границу только те, кто проходит профессиональную службу.
Миротворческие какие-то, потому что в Германии же какое-то время было, по-моему, вообще запрещено.
Вы знаете, там первая операция, где они участвовали, это было Сомали, 92-95. 95-й год, была миротворческая миссия известная, помните, 93-й год,
да.
Погром американского спецназа в боях с боевиками Фарах-Айдида. Немцы определенное количество времени участвовали в миротворческой операции, и, кстати, тогда вот и началось. Вот, столько лет жить как пацифисты, они не смогли это все перебороть в себе, и в итоге вся эта миссия германская была свернута. Я был свидетелем во время войны в Косово, когда немцы вошли. Была... И я помню, вот вы сказали вегетарианские. Вот они и там и вегетарианские, так сказать, и воевали.
Но они,
они ни во что
там
не вмешивались.
Бомбили.
Там... Нет, нет, нет. Это были исключительно британцы, французы.
Торнадо немецкие, разве не летали там?
Нет, 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 нет. Они были как заправщики, как самолеты наблюдения и так далее. Боевые функции осуществляли...
Голландцы, по-моему.
Кто угодно, только не немцы. Немцы вошли на танках, это было. Но как это было? Они стояли на перекрестках, когда беженцы сербские уходили. Они контролировали процесс. Если нужно было куда-то вмешиваться в ситуацию, где действительно мог возникнуть небольшой конфликт с перестрелкой, это были всегда британцы, в последнюю очередь американцы, немцы никогда.
Это я согласен, это тоже утверждаю, нация крайне миролюбивая, там уроки Нюрнберга, конечно, они вдалбливаются уже поколение за поколением.
И потом ведь на самом деле отмена призыва в Германии, это же еще и экономический оказался вопрос. Они посчитали,
дорого,
тоже после нас, сколько стоит призыв и сколько стоит содержать контрактников. Потому что ведь что такое призыв? Это же бесконечное вот это вот бельчье колесо. Ты тратишь, тратишь, тратишь деньги, а на выходе еще этот самый цимбал показывал вот эту эффективность, да, что эффективность на самом деле это второй-третий год. А до этого это вот это вот просто трата средств.
Но все-таки возвращаясь к тому вопросу, с которого начинали. Экономически опять Россия в условиях кризиса. Нужно ли сохранять вот это вот советский пережиток, вот эти 100-120 тысяч, которые с какими-то неясными целями?
Во-первых, давайте правильно считать. Не 100-120 тысяч, а это в каждый... У нас два раза в год призыв.
Ну да, около 300
тысяч. Около 130 тысяч, получается 260 примерно тысяч в год. Естественно, эта цифра сокращается. потихонечку, потому что она была больше 300 совсем недавно, сейчас уже намного меньше. Есть несколько факторов, из-за которых все это сохраняется. Ну, во-первых, я уже сказал, что понятие мобилизационного резерва, есть такое вот ощущение, что только таким образом мы его можем формировать. В свое время при Ельцине ведь что произошло? Президент Ельцин просто сказал, у нас нет больше мобильного резерва, и все резервисты больше не существуют, все, мы это прекращаем, больше ничего нет.
Но потом поняли, что это он нужен как военный аналитик. Неужели вот я не могу представить такую войну, при которой потребуется вот этот мобилизационный резерв, когда прозвучат сигналы по радио, и, так сказать, люди пойдут заниматься территориальной обороной?
Когда мы говорим о войне, мы все еще представляем Вторую мировую, Великую Отечественную.
Ну, это как Буденный с шашками, вот это, с шашками на танке.
Искандер, вот, который выступал, говорит, начнется война. А война идет. Как она? А в Сирии что
даже
происходит?
Даже две войны, я бы сказал.
Естественно. Ну так при чем здесь мобилизационный
резерв? Просто в них участвуют
резерв.
Профессионалы, профи.
Это если же, будет война искусственных интеллектов, будут дроны летать, группа мобильного спецназа.
На нашем веку все еще будет происходить по старинке. Сапог пехотинца будет решать основные задачи.
Да вы что? Вот вы под этими словами подписываете сапог пехотинца.
Безусловно, это так. Территория не является освобожденной или завоеванной, как хотите. Воспринимайте, пока на нее не стоит сапог пехотинца. Авиация может летать сколько угодно. Компьютерные кибервойска могут все что угодно творить. Разведка.
Ну не призвание кажет.
Но когда нужно отбивать Пальмиру, отбивают вживую с автоматами в руках.
Ну вы так что... Но все равно что-то пошли, пойдут контрактники или ЧВК.
ЧВК. Война и будет. Нет, по сути, ЧВК это отдельную передачу, лучше об этом делать.
Мы делали,
у нас не очень понимают, что такое ЧВК. Абсолютно.
Когда Бабченко был здесь, мы делали.
Это совсем другая история. ЧВК вообще не должны находиться на линии фронта. Если они на линии фронта, это уже не ЧВК. У ЧВК лицензия для охраны, подготовки, планирования, но только не для участия в боевых действиях. Тогда она теряет лицензию. Ну, но это уже отдельно.
Вы этого Вагнеру расскажите, когда они там за месторождениями пошли.
У нас считают, что ЧВК Вагнера – это ЧВК. Почему? Это просто принято так называть. Это уже другая история.
Но это другая
Поэтому,
тема.
Когда мы говорим о призывниках, здесь ситуация, количество их будет сокращаться. Но, опять же, обратил бы особое внимание на то, что в Финляндии призыв сохраняется.
В Швейцарии.
В Прибалтике восстанавливают призыв в прибалтийских странах. Во Франции подумывают тоже об этом, чтобы восстановить призыв. Он, кстати, не так недавно отменен-то, в 96-м году. Это не так много времени прошло. Но... Поэтому во многих странах, в Швеции восстановили призыв. Он, правда, небольшой. Там порядка 5-6 тысяч. Но это уже призыв. То есть людям приходят повестки. И они обязаны явиться на призывной пункт. Правда, это как бы отбор идет, не всех подряд.
В советской армии служить.
Ну, я понимаю, да. Это я понимаю. Но, тем не менее, сама функция восстанавливается.
Нет, ну она есть. У меня, скажем, в Швейцарии много знакомых.
Там вообще поголовно все служат.
Ну, там, да, но там очень интересно. Там ждут все, так сказать, ребята вызова, потому что это там три месяца.
Да, вооруженный народ. У них совершенно другой
принцип. У них винтовки под
обрывать. Я бы напомнил, что, между прочим, после революции и гражданской войны у нас же пытались ввести-то как раз вот этот швейцарский принцип. Вооруженный народ. Ну, не получилось, да? Большевики поняли, что надо менять систему. Сначала было вот вооруженный народ. Поняли, что вооруженный народ может штыки-то обернуть может, и против этой власти. Тогда придумали территориальный принцип как раз. Тоже поняли, не тянет. В итоге в 39-м году, в конце 30-х, была введена всеобщая воинская повинность. На этом все закончилось. И это, кстати, помогло выиграть Великую Отечественную войну.
Ну да, но 80 лет спустя, вы как считаете, все-таки нам нужно избавляться, как вы сказали, от этой отрыжки советской?
Сейчас уже это не избавление, поскольку есть решение, подтвержденное многократно, что переход будет постепенный, да, уже практически без оговорок. Да, надо просто следить за тем, чтобы это реализовывалось, потому что, конечно, намного проще получить контрактника уже когда человек в части и что-то еще. Но у нас вообще на самом деле есть ДСАФ, в который вкладываются безумные ресурсы, и которая, по идее, должна была, вот в тот момент, когда ее оживили, должна была вот заменить вот эту службу по призыву. Да? Там можно было бы получить воинскую специальность и такую, и сякую, и парашют, и всякое, чего хочешь, води, что хочешь, делай. Но это, как всегда, у нас не получилось. Вот. И я думаю, что это неизбежно, потому что даже с точки зрения состояния здоровья вот этого поколения 18-летнего, я смотрю на них с 89-го года. Очень тяжелое положение, здоровых практически нет. Да, те требования, которые предъявляются к призывнику по расписанию болезней, ну, спорю на бутылку коньяку с любым, введите мне любого призывника, по закону его призвать нельзя. А требования к контрактнику медицинские намного ниже, потому что у него другой режим. И вот тут уже хочешь не хочешь, а придется на это все равно на это выходить. Потому что у нас конференция была, у нас были медики и Минобороны, и Национальной гвардии. Мы с ними давно дружим, они давно. Ну да, ну, значит, давно дружим, давно они наблюдают, у них наблюдения правильные, не те, которые им велят. И, конечно, все понимают, что нельзя отправить. Вот, служба по призыву, она достаточно психологически и физически, она тяжелая. И если у человека есть хроническое заболевание, он может выйти инвалидом, даже если его там никто не обижает, просто в силу тех нагрузок, которые он не может перенести. Ну, да. А система призыва гамушная, она нацелена только на выполнение плана. И поэтому у нас вот эта борьба. Это неизбежно, невозможно. И даже война тут ни при чем. Да, призывниками затыкали всегда. Да, и Первая Чеченская, и начало Второй Чеченской, и война в Южной Осетии. Потому тоже. Что туда забросили те самые машины, которые были на учениях в этом самом... Ну,
да, в Северокавказском...
Да, да. И кто там, контрактники, не контрактники,
да, призывники. Да, все пошли просто...
Все пошли, у кого заправлено было, да, самую машину, те туда и пошли через перевал. Вот. Поэтому это не совершенно не вопрос. А если разумно подходить, конечно, должно быть формирование профессиональное, отбор должен быть. Она и программа так называется, что мне нравится. Федеральная программа отбора на контракт. Понимаете, совсем другое дело. И если мы вспомним погромцов, которые аккуратно вышли из призывной системы, и проблемы практически с ними решены.
Когда это произошло?
Это было порядочно.
Но это было еще при генерале Николаеве, когда была пограничная служба отдельно.
Нет, они позже. Николаев.
Но это начался процесс при нем.
Да, тогда. Его загнобили.
Ну, в общем, да, потому что у них реальная угроза, это не то,
знаете,
что...
Знаете, это было где-то или седьмой, или
девятый. Реальный фронт.
И там, поскольку тоже все с автоматами круглые сутки, и эти расстрелы ужасные, там ужасные были самые истории. Они аккуратно вышли, и все. И мы забыли, что у нас есть пограничная служба. Все. Граница на замке насчет, кстати, длины границ. Границы только у нас пограничники охраняют, а не сухопутные войска. Вот. В Нацгвардии...
Тут на глубину территории будут
защищать. В Нацгвардии проблема, потому что им ГАМУ сбрасывает остатки от призыва Министерства обороны. Очень слабых здоровьем, очень не готовых, тем более, что у них тоже все время с оружием. Но они тоже очень давно, когда Рогожкин пришел главкомом, они тоже сделали систему... Они выбраковывают сразу. Вот, да?
Ну вот, мне кажется, здесь вы сказали очень важное слово «отбор» и «выбор». То, что здесь, так сказать, происходил, во-первых, отбор людей, которых к этому пригодны, которые этого хотят. И все-таки, чтобы, завершая нашу программу, сказать, что мне кажется, что служба должна быть выбором, с чувством выбора свободного гражданина, который защищает свободную страну. Потому что время массовых мобилизаций, время территориальной обороны, время индустриальной войны, оно кончилось. И, конечно, нужна совершенно другая армия и другие принципы отношения государства и гражданина. Спасибо за участие в нашем разговоре.
И у него должен быть другой статус. Не призывника, а нормального, полноценного военнослужащего.
Да. Иван Коновалов, Валентина Мельникова. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Теперь «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.